Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Я сегодня хочу вам представить своего гостя, с которым мы не виделись, ну, наверное, около 2 лет. Потому что я припоминаю, что мы последний раз мы встречались в этой студии с Ольгой Владимировной Дунаевской в апреле, по-моему, 22-го года.
Угу, правильно? Точно, да.
Вот. А мы тогда встречались по поводу вашего покойного мужа, а так вы вдова писателя Владимира Шарова. Мы говорили о его творчестве, о его деятельности, да. О том, как вы помогали ему и как он, как бы, какие,
да,
книги он написал.
Последние, да, книги, которые уже посмертно вышла.
Да, да, вот тогда она даже была, угу, готовилась, эта книга. Но о вас мы не говорили почти. Хотя вы тоже писатель, вы филолог, журналист, публицист, литератор, литературный редактор, и, наверное, помогали мужу в свое время. Я о вас немножко расскажу. Угу. Прошу прощения.
Спасибо.
За то, что у меня немножко охрип голос, наверное, это дань нашему январю. Вот. Окончили вы факультет журналистики МГУ, защитили кандидатскую диссертацию филологии на тему структурно-смысловые особенности синтаксиса публичной речи.
Точно. Я даже не знал, что у вас есть эти сведения.
Есть, у нас все есть. Понятно. У нас все есть абсолютно. В Греции все есть. Понятно. С 1993 по 2005 год заведовали кафедры по 2005, я имею в виду, заведовали кафедрой русского языка и литературы МАИ.
МАТИ,
Московского авиационно-технологического института, mm-hmm, Циолковского, по-моему,
точно,
да?
Да.
А с 96 года преподавали русский язык в университете Вашингтона, университете Ли в США.
Да.
Правильно?
Вашингтона и Ли.
Или, да. А с 2005 года доцент кафедры редакционно-издательского дела МГУ. Сфера научных интересов – это история русской публичной речи, история русской журналистики, стилистика русского языка. Ну, в общем, это прагматика языка. Да. Правильно я понимаю?
Правильно.
А с 98 года по 2003 являлись корреспондентом отдела культуры газеты «Московские новости». А ныне сотрудничаете, или во всяком случае сотрудничали с такими изданиями, как «Известия», «Культура», «Независимая»,
ну,
газета.
Да? «Независимая». Вот,
да, я читал там некоторые, да, ваши, там, ваши работы. «Новое русское слово», кстати, в США. Вы член Союза журналистов Москвы и Российского пен-центра, пен-клуба, правильно, да?
Да, пен-центра.
Автор...
И Российского Союза журналистов.
Да, тоже. Да, да, и Российского еще Союза журналистов, не только Московского. Вы, кроме всего прочего, автор 250 публикаций, ну, это по вопросам...
Теперь больше.
Даже больше теперь, да, это по вопросам языка, литературы, культуры, да. Писатель, как я уже сказал, потому что вы опубликовано вами несколько книг, и сейчас готовится новая книга.
Да.
Я знаю об этом. И в связи с тем, что готовится ваша новая книга, меня очень заинтересовала ее тема. И знаете, как будет называться наша передача?
Да.
«Кушать подано».
Круто.
Ну, есть такое, ну, не знаю, насколько это круто. Было такое выражение, когда выходил лакей, к,
ну, конечно,
хозяевам,
да, да,
и говорил: «Кушать подано».
Да.
Ну, потом это очень часто использовалось в спектаклях, где говорили: «Кого ты играешь?» «Я играю «Кушать подано».
Да, да, да.
То есть того лакея, который выходит, одну реплику. Одну реплику, да. Значит, еще хочу сказать по поводу слова «кушать». Это очень важно. Я думаю, что вы ее знаете, но вот насчет я... читателей, то есть, простите, слушателей, mm-hmm, и ваших читателей будущих. В русском языке не принято было говорить «я кушаю». Было принято говорить «я ем». А «кушать» — это обращались только к, ну, к третьему лицу, когда говорили «кушайте», потому что это было как бы с уважением к нему.
Mm-hmm.
В свое время это слово, я откуда это знаю, разбирал Чуковский.
Mm-hmm.
Корней Чуковский. который говорил, что какое возмущение у русского интеллигента вызывало, когда говорит, я кушаю. Mm-hmm. Это все равно, что хвастаться самим собой. Я вот кушаю, я вот такой. Поэтому кушать подано, речь mm-hmm. идет о ну, того, кого ты угощаешь. Вы своей книгой намерены угощать нас всех.
Да? Ну вот насчет кушать я еще добавлю, что сейчас в языке нормально кушать стилистически, когда обращаешься к ребенку, во-первых. А во-вторых, все иностранцы, вот я долгое время учила иностранцев русскому, и они не запоминают есть, потому что у них смешение «у меня есть», и «я иду есть», это слишком сложно. Поэтому они хорошо запоминают «кушать», даже без просьбы преподавателей. Вот так получается, что они говорят «кушать» отсюда поначалу, ты... а потом уже, когда осваивают язык, то уже
да,
все
но слово
встает
кушать,
на место.
Но слово «кушать» тоже очень широкое значение, потому что, например, «вкушать». Ну, вкушать да. можно не только еду, не только блюдо, ну, конечно, которое тебе подают, а вкушать можно и нечто
высокие,
интеллектуальное.
Высокие, да,
да, нечто предметы. Интеллектуальное. Или mm-hmm. получать какие-то впечатления, скажем, от природы или, не знаю, от какого-то вида, да. Вот от какой-то литературы, понимаете? Mm-hmm. Поэтому это очень важно. Ну, вот «Кушать подано» наша программа называется, потому что ваша книга... Скажите, какое ее название?
Да, книга называется «Русская еда в историческом очерке словари избранных рецептах». Немножко длинновато, поэтому я думаю, что просто «Русская еда», так сказать.
Хорошо.
Будет так.
Хорошо, потому что мы будем говорить о традициях русской кухни. Mm-hmm. Я задам вам первый вопрос. Наша как бы такая вот беседа вот начально закончена, вступительная. Я задам вам первый вопрос, который связан вот с чем. Очень многие говорят, что о русской кухне нет, не существует. Она в прямой зависимости была от тюркской кухни, от татарской кухни зависела. Потом она зависела от французской кухни. Потом она зависела от английской кухни, от немецкой кухни. А русская кухня очень скромная. Еда до каши, еда...
Пища наша,
да, еда наша.
Щи до каши.
Да, щи до каши, mm-hmm. да, пища наша. И что вообще даже и борщ это он не наш, и вообще, так сказать, это украинский, и вообще, так сказать, а у нас только вон, там, ну, не знаю, капусту сварили, и все, вот, и туда кусок какого-то mm-hmm. мяса, если добыли это мясо, вот да. это вся наша еда. А еще потом, так сказать, какую-то кашку заварили, там, я не знаю, поели ее. Mm-hmm. Даже вон гречка, и то не русская, ну, греческая, отсюда и гречка.
Ну, да.
Я с этим не согласен.
Нет, я тоже совершенно не согласна.
Знаете, не согласен, потому что у нас дома да. очень много готовили. Готовила моя бабушка, готовила mm-hmm. моя мама, и готовила, ну, больше всего бабушка, и готовила моя теща. Вот, великолепно. И моя жена готовит, и все, mm-hmm. что они готовили, я всегда считал, что это наша национальная кухня.
Да.
Вот, пожалуйста, расскажите мне... Вот
да,
скажите мне, как вы составили свою книгу, угу. и что вы думаете по поводу кухни
ну,
русской?
Ну вот я сначала, да, по поводу русской кухни просто несколько слов скажу. Вы совершенно правы, русская кухня, конечно же, есть, и я тоже ее очень люблю, и я всегда выбираю во всех ресторанах, если я бываю, я всегда выбираю скучно одно и то же, это самые все блюда русские, я не люблю совершенно ни итальянскую, столь популярную сейчас, ни японскую, все это мне абсолютно не кажется привлекательным. Вот, я люблю несладкие пироги, вот это наше. Это, кстати, есть в татарской кухне тоже, но совсем не в таких объемах и не с таким разнообразием, как у нас. У них с мясом в основном, а у нас с овощами там и так далее. Потом у нас есть слоеные пироги, которые прослаиваются. Вот курник, например, он слоями идет. Там в настоящем курнике там пекутся маленькие блинцы, которые разделяют вот эти слои. Точно так же и в кулебяке. Настоящая русская кулебяка – это 4 обычно начинки, и часто прослоены еще тоже вот такими блинцами, и сверху еще там какие-то начинки, так что...
Я напомню еще одну, да. Растягай.
Растягай – это особ статья, про него тоже расскажу. Это авторское блюдо было, это не было национальным. Это авторское блюдо, которое возникло в 18 веке, когда в самом конце 18-го, начале 19-го скорее, значит, была популярна песня «Сарафанчик-растяганчик». И, значит, ее исполняла эту песню вот в последний момент, когда уже появились вот эти растягаи, это в 19 веке в начале исполняла цыганка некая Стёша. И вот, значит, по этому самому вот растяганчику возникли вот эти растягаи, а совершенно
это не... Это что-то эротическое в этом,
да,
было, в
конечно,
ее исполнении.
Конечно,
растягай, расстегивает,
конечно, конечно.
Обнажается, да?
Да, да, именно. Да. Вот там дырочка-то внутри.
Внутри,
там,
да, в середине такая, да.
Конечно, да. Поэтому
то есть она показывает, что внутри у нее,
да,
что под одежкой.
Именно, именно так. И плюс они растягивались, действительно, они же вытянутые вот такие. Вот, это, значит, насчет растягаев. Теперь вот опять вернемся к русской кухне как таковой. Значит, у нас, во-первых, есть свои блюда, которых нет больше нигде. И их, в общем, не очень любят даже в других местах. А у нас они были очень популярны. Сейчас они вышли, часто они были, многие из них были вытеснены действительно западноевропейской едой. Вот как были вытеснены, тоже я скажу. Это особый разговор. Все думают, что это с Петра Первого, но это совершенно не с Петра Первого. Он открыл, конечно, окно в Европу, но в это окно влетело только кофе и... бренди, по-моему, бренди, французская водка.
Это, кажется, по-моему, картошка влетела в это время.
Ну, это позже, чуток, да. После, mm-hmm. после Петра уже, это больше при Екатерине. А, значит, первые такие шаги, когда вот в русскую кухню стало вторгаться западноевропейское, это было после Великой Французской революции, когда эмигранты повалили. И когда вот они становились гувернерами, гувернантками, преподавателями языка и так далее.
Поварами.
И в том числе и поварами. Вот они сделали первые шаги по экспансии западноевропейской кухни вот к нам, в русскую. Но самый большой шквал пошел не с ними, а он пришел с русскими обратно, вернувшимися обратно из походов после победы над Наполеоном, когда русская армия, когда простые люди... И офицеры, и просто солдаты прошли по всей Европе, дошли до Парижа, побыли в Париже, посмотрели, покричали там «быстро-быстро» и организовали там бистро.
В результате они организовали бистро, потому что не хотели ждать эти солдаты и офицеры. Да, быстро-быстро, да.
Да, но так по-французски звучит «бистро», я пошел в бистро, а на самом деле это совершенно от русского слова. Вот, и... Вот они принесли уже, они уже сами умели готовить иностранные блюда, и вот с ними пришло уже по-настоящему, вошло вот, вот это вошла западноевропейская традиция, вошла и стала очень медленно, потихонечку стала смешиваться с национальной русской. И потом уже, так сказать, была довольно быстро русские очень хорошие ученики, как известно, и очень быстро все это было освоено. Вот, и получилось вот то, что получилось.
Ну, вот интересная вещь. Вот вы сказали, что не с Петра Первого началось проникновение.
Да.
Давайте решим все-таки эту задачу иначе. Попытаемся решить. Вот до Петра Первого, до Романовых вообще, угу. период Ивана Грозного. Вот да. этот период. Годунова,
ужасный
Грозного.
Период. Ну,
мы не будем говорить
сейчас
о политике.
Сейчас скажу, почему. Да, не
да.
о политике
да,
даже.
Слушаю.
А потому что именно Иван Грозный таки сделал то, что мы имеем сейчас. Он начал действительно спаивать народ. Это он начал. Так что это он стал вводить, он запретил корчмы, которые были повсеместно в России, они стали под запретом. В корчмах давали немножко выпить, и в основном ели люди. И люди встречались там, вот в сельских корчмах, это было место встречи, так же, как сейчас там кафе или что-то. И встречались, и проводили много времени, можно было прийти здесь с ребенком, с женой и так далее. В кабаках было совсем другое. Значит, в кабаках было запрещено есть, закусывать. Если ты приносил из дома хоть корку хлеба занюхать, тебя вышвыривали немедленно и говорили, жрать будешь дома. Затем, второе, нельзя было входить туда женщинам, то есть увести мужа, который пропил все, и ему уже голому только выходить на улицу, женщина не могла войти его забрать. И дети не могли входить, тоже было запрещено. И поэтому вот там люди пропивали все уже совершенно, и Иван Грозный очень быстро понял, какая это хорошая прибавка, так сказать, к бюджету. Вот, царскому. И так пошло, понеслось. Это так быстро захлестнуло. Первые кабаки, они типа кабаков. Они увидели в Казани опричники. Но Он все время объяснял, что вот это малопричники его подбивают открыть кабак. И вот он открыл первый кабак вот недалеко здесь у нас на Балчуге, рядом с тем домом, где мы с вами сейчас сидим.
Мы на Пятницкой, да, я напомню, да.
Вот, и с тех пор все понеслось с такой скоростью, что уже остановить это было невозможно совершенно. И это только развивалось и развивалось, и по-прежнему были корчмы под запретом. Видите, даже слово сейчас уже кажется заимствованным, уже такое не русское, уже ж такое корчма. Но это что-то там, не знаю, может быть, из Польши, Украины, Литвы, где-то вот оттуда что-то такое пришедшее. На самом деле это совершенно русское было явление, и
они и слово русское,
и слово было,
было,
да, русское, и они были повсеместные, и все. Так что, к сожалению, вот так вот получилось. Потом уже пошли трактиры, стали развиваться, уже, так сказать, это вот эти питейные уже кабаки, они уже стали вытесняться. Вот, и уже еда все-таки победила, но народ уже был перестроен, так сказать, к сожалению.
Ну, хорошо, но я вообще-то, когда начал задавать, когда задался этим вопросом, угу, к вам, что вот до, там, Ивана, да, Грозного, да, упомянул, и, видимо, я, так сказать, там, задел за живое, да, я хотел все-таки спросить, а национальная русская кухня, которая была, ведь в основе ее была рыба. Как это сейчас,
знаете,
не странно?
Нет, рыбу же было трудно транспортировать, это же была целая история. Рыбу было трудно хранить. То есть, конечно, рыба, да, потому что очень употребима была, потому что ее было очень много, ее можно было вот поставить, этот самый, я помню, даже мой брат, вот когда я была маленькая, мой брат в Озерце рядом с нашей дачей, которая в 30 километрах от Москвы, было такое карасевое озеро, он ставил корзину, утром приходил, забирал там кучу карасей, в этой корзине плавало. Так что было очень много рыбы, действительно, но не она была основой. Вот я повторяю, что ее научились очень хорошо замораживать, много раз обваливать в снегу и поливать водой, вот как горки делают ледяные, вот такие брусочки, а там рыбка, значит, в этом ледяном бруске.
Плавает.
Да, да.
Спит.
Да, именно. И вот такие брусочки, но это все ограничено зимой, понимаете, это все ограничено сезоном.
А что ели летом?
А вообще было,
ну,
уже...
если, конечно, рыбу, конечно, можно было и ловить, и свежую.
Ну, вот рыбу-то летом, да, ее свежей ловили, но ее не транспортировали. То есть делали это для богатых, для очень богатых людей, для царя, для царского стола. Конечно, привозили эти рыбы, огромных осетров там, привозили откуда хочешь, из Астрахани все это везли, но это все были муки и дикие деньги. Это стоило столько, что просто вот просто, ну, минимально зажиточный человек, ему было в напряг купить такую вот рыбу. А то, что поймать можно, ну, ловили, и в проруби ловили, и по-всякому.
Ну, вот...
Но ели и мясо тоже.
Мясо тоже. Да. Я хотел спросить насчет мяса.
Да.
Причем рубленное мясо очень часто говорят, что это татарские блюда, что те же самые наши пирожки, это все из татар идет, потому что у них, так сказать, вот эти вот пироги и, так сказать, там, я не знаю... Там потом из Кавказа чебуреки и прочее-прочее, с Кавказа, когда позже уже приходили, да, то это все было вот их, тюркское. Ну, да. А потом русские это приняли, русский народ, и стал делать свои варианты. Это правда?
Ну, я думаю, что это неправда, потому что, то есть, конечно, татары и тюркские слова с ними появились, и, конечно, они оказались огромное влияние. Но, кстати сказать, чебуреки вообще совершенно не стали, это все новое, это не было этого в русской...
Нет, чебуреков не было, я говорю, это
вообще
позже было, когда занялись Кавказом, когда оттуда стали привозить какие-то, не знаю, там, какие-то варианты использования, там, не знаю, мясной еды и теста.
Ну,
да, вот какие-то специи появились, которых не было
вот,
очень долго.
Скажу сейчас про специи. Специи, да, на самом деле, вот какие-то специфические кавказские, да, они могли появиться позже, но специи на Руси появились в 12 веке и были очень широко употребимы. Почему? Легко объяснить. Потому что через Россию шел путь из варяг в греки. И в России специи даже не были особенно дорогими.
А какие специи вы имеете в виду?
Ой, да масса всего. Вот там, предположим, шалфей, зира.
Даже там. Зира?
Да, тоже она приезжала с юга.
Угу.
Вот, затем бадьян там. И многие в южной части
черный
России
перец.
Очень много. И черный перец, и белый перец, и... Много всего, это все было, так сказать, корица, гвоздика, вот это все.
Шалфей.
Да-да-да, в 18 веке даже был известен один безумный вельможа.
Душица, извините.
Да-да-да, все травы, да. Они часть есть у нас, а часть есть в южной части России, кстати сказать. А часть есть в Южной Европе, которые как раз к нам и прибывали вот на кораблях.
Из греков.
И болгарские, и греческие, там из самых разных мест. Вот. И один был безумный вельможа, гурман страшный, но действительно безумный, который был знаменит тем, что он делал еду вместо поленьев, подкладывая в печь гвоздику. Представляете себе, сколько надо было гвоздики, чтобы приготовить блюдо? Вот, то есть это такое транжирство уже было патологическое, но он разорился-таки. Вот, а екатерининского времени. То есть гвоздика очень, видите, это я просто хочу продемонстрировать, насколько она была известна к тому моменту. То есть это с 12 века все.
Хорошо,
пришло.
А вот то, что называют за границей кавер, кавер, по-разному звучит это слово, но у нас оно называется икра.
Угу.
Икра черная, несколько вариантов ее было.
Да.
Красная икра тоже несколько вариантов, но, в принципе, сказать, она такая крупная или
но
мелкая.
Но больше черная.
Да,
русские
больше
не
черная.
Очень ели красную.
Вот я хотел вас спросить. Вот икра, она, вы относите ее к, в общем-то, к национальной пище?
Безусловно, пищу, да? На 100%, потому что из икры делали икряники, делали блины из икры. Ее было столько... И она была так разнообразна, была икра мороженая, была икра такая, сякая.
И была недорогая, наверное.
Не, совершенно не такая бешеная, конечно, близко не стоит,
как
конечно,
сегодня.
Как сейчас, да. И еле ее могли себе позволить даже и люди небольшого достатка вполне. Вот в пост даже можно было в те дни, когда и недели, когда можно рыбу, ну, в те дни, скажем, ну, вот, Благовещение, там еще когда-то, там можно есть рыбу, и вот были, масса была блюд, употреблялось блюд из икры. Они вообще у русских, как сказать, большого разнообразия у нас не было, действительно, блюд.
Но красную икру, по-моему,
не очень,
никто, кроме
не очень
русских,
ели.
Вообще не ел.
Нет, и даже русские не очень даже... ели красную.
А почему?
Ну, вот была популярна черная. А красная как-то, видимо...
Китайцы, например, ее вот самые дешевые сорта в свое время, я не знаю, как сейчас, я не буду говорить, но в Китае ее использовали, ею засыпали поля, и на основе ее брожения росла очень хорошо...
Как удобрение.
Рос рис, да, вот я слышал об
Понятно.
Этом. Знаете, у нас одна минута остается до окончания этой части беседы, мы потом после новостей... Продолжим.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вот кавказская пища, вот за... мы потом продолжим об этом говорить в следующей
еще
части.
Я не договорила просто про русскую,
давайте,
вот
давайте.
О русском наборе. Да. Значит, только у русских были рассольные супы. Супы, куда лили рассол от огурцов, капусты и так далее. Только у нас, больше ни у кого этого не было. Кстати, колья, русское блюдо.
Спасибо за вот эту часть беседы. Я напомню, что филолог, журналист и публицист Ольга Владимировна Дунаевская у нас в гостях. А сейчас давайте послушаем новости, а после этого опять сядем за стол вместе с ней.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Напомню, да, простите, пожалуйста, вы уже готовы говорить, но я все-таки напомню те, которые только сейчас включились, я им напомню, кто у меня в студии, то есть представлю вас очень коротко. Это филолог, журналист, публицист, литератор, литературный редактор Ольга Владимировна Дунаевская, которая вот-вот сейчас у нее выйдет книга, связанная с русской традиционной кухней, и мы вот сегодня об этом и говорим.
Значит, вот мы с вами до перерыва успели упомянуть такое блюдо, как колья. Вот это колья, это тоже был такой типа супа. И туда клали икру, в эту колью. И это была совершенно традиционная русская еда. Это такой был особый суп, который сейчас уж вышел из употребления, ну, в связи с тем, что, в частности, икра стала, да, дороговато. Вот. Но, в принципе, эти колейщики, как они назывались, они прямо разносили вот даже эту самую колею. И вообще это было такое совершенно недорогое...
Ой, как поздно мы родились с вами.
Недорогая еда.
Честное слово, очень поздно родились.
Ну, ничего, ничего.
А вот окрошка.
Да, это очень русская.
Да, это русская. Я вам хочу сказать, что тут относительно недавно я там прочитал высказывание одного американца, потом высказывание одной канадки, которая приезжала к нам сюда туристом. Mm-hmm. Причем такая женщина, так понимаю, сказать, очень интересующаяся Россией. Mm-hmm. И когда ее спросили, что произвело самое плохое впечатление mm-hmm. на нее в России, она сказала, ну, в столовой или там в ресторане мне подали какое-то блюдо, которое называется окрошка. Они просто все, что можно было,
закидали,
собрали
туда,
в
да.
одно место и залили чем-то, я даже не поняла, чем. Да. Ну, наверное, квасом, я так думаю.
Да, конечно.
Вот, хотя по-разному заливают. Вот, вот скажите, окрошка, откуда появилась эта окрошка? Я ее просто обожаю, окрошку.
Да я тоже очень люблю окрошку, и я абсолютно понимаю тех, кто к ней не привык, тот ее и не любит.
И также американец тут говорит, что это нельзя есть, это для животных.
Абсолютно согласна, что он мог так сказать запросто, потому что вообще иностранцы, которые пробовали русскую еду, у них есть некоторые блюда, которые они не принимают совсем. Вот это окрошка, в частности. Затем это студни. Это тоже чисто русское.
И с этим я сталкивался,
студни,
да.
Студни или холодцы, это где как называют, это одно и
нет,
то же.
Нет, ну, например, армяне называют, когда она горячая, хаш.
Хаш у них, но
да,
это не то, да. Это суп.
Ну
это
да,
бульон.
Да, но он просто разогретый, вот именно это.
Да.
Вот, и да. Есть у болгар такое блюдо,
да,
которое,
да, да,
из свинины.
Но это суп, а да. Вот такие застывшие вот эти мясные... Я, кстати, ела, забыть не могу, в детстве моя тетя в деревне под Серпуховым, она делала настоящий холодец из свиных голов и с мясом там, с большим количеством. Это было, ну, я просто люблю очень вот, студни. Это было незабываемо вообще, это было что-то невероятное.
Вы знаете, в моем детстве тоже это было. У меня почему-то осталось в памяти, что моя бабушка к Новому году готовила, знаете, 9 таких емкостей, 9,
да.
От больших до маленьких.
Гости приходили.
Да, да, студни. Угу. И ее студни приходили, гости просто вот, ну, обожали совершенно.
Да.
И только последним готовился салат оливье,
понятно,
к которому
понятно.
Мы сейчас подойдем.
Да.
А вот в последнее время говорят о том, что да, вот, салат оливье – это самое главное вообще-то. А, но я не знаю. Салат оливье... Однажды у меня была такая история, она очень коротко, я расскажу. А, я был в Болгарии, был в таком очень старом-старом ресторанчике в центре Софии, и там мне подали салат оливье и спросили, можете угадать, с чего он, как он сделал? Я понял, почему нельзя было угадать в Советском Союзе в свое время. Потому что болгары там его выполняли так, как его привезли белогвардейцы в свое время, так этот ресторан посещали врангелевцы со своими поварами.
Да.
А, его просто, это как пюре делалось. А пюре ты не можешь угадать, что внутри.
Понятно.
Понимаете? А вот, так вот, салат оливье, который пришел вот у нас, вот около Эрмитажа, так сказать, ресторан был, да, это место, где я родился рядом, вот, и знаю, что всегда был вот этот вот салат оливье. Что это такое? Это русское или не русское? Его, кстати, за границей и называют русский салат.
Русским салатом, совершенно верно. И везде называют русским салатом. И я думаю, что уже можно считать, что русское, хотя создано было французом. И это было авторское блюдо, так же, как растягай, чисто авторское. И сначала только в этом ресторане «Эрмитаж», только там подавали, больше нигде. Потом уже это разошлось, и вот туда, кстати, клали красную икру.
Да, мы тоже, кстати, именно. Кладем в наш домашний, да, потому что стараемся сделать именно так. Не все получается, конечно, да, традиционно, не все, но все равно вот у нас традиционно туда красную икру.
И мясо, и красную
вот в этом
икру.
Году не получилось, уж очень она дорогая.
Понятно. Нет, я никогда не кладу. У меня дети очень любят мой салат оливье, и вообще всегда
и наши тоже.
Сын берет. Обычно мама, отложи мне банку, он едет, потом мы сначала вместе встречаем, потом он разъезжаемся каждый, так сказать, по своим гостям, и он всегда просит, мам, положи мне в банку, пожалуйста, с собой в гости. Он всегда берет там шампанское, там что-то еще, и плюс банку моего салата.
Видите, у нас каждая семья. Значит, это русское блюдо.
Вот, я думаю, что русское, конечно, уже оно освоено, это так же, как, скажем, слово «лифт», это тоже, это не английское, там же «элеватор».
Да, вот. «Элеватор»,
а,
да.
Да, у нас вот этот «лифт», он уже считает, что русское слово, так что то, что освоено, то, что создалось, может быть, на базе какой-то иностранной, но то, что было создано здесь и вошло, так сказать, в обиход полностью и в язык, и в употребление, это уже становится национальным.
Да, об этом...
Так что оливье обогатил. Повар оливье
да,
нас
вот об
обогатил.
Этом, об этом, кстати, говорил, уже упомянутый в прошлый получас, когда мы с вами говорили, Корней Чуковский, там, в своей последней книге, которая, там, где он изучает
о
вообще...
языке.
Да, да, язык. Просто совершенно великолепная, блестящая книга. И вот об этом там как раз шла речь, о том, как иностранные слова становились русскими, а потом русские слова возвращались в иностранный язык, и никто не мог понять, откуда они пришли
это,
на
да.
самом деле. Ну, это... Ну,
особенности жизни слов.
Вообще жизни да. слов и да. человечества. Еще хотел вас спросить вот о каком. О том, как кавказская кухня повлияло на русскую кухню более-менее современную. Хотя, что говорить о современном, это 19 век. Это когда были события. Ну, там 19 век, это были балканские войны, но это были и кавказские войны.
Ну, да.
И вот, говорят, шашлык наш. Они говорят, нет, шашлык не наш, не русский. А мне кажется, само слово шашлык сделано
совсем
русскими. А знаете как?
Да.
Дело в том, что шиш... на тюркских языках, в том числе и на некоторых языках кавказских, а вот и на болгарском, на сербском, означает кусочки мяса жареные, шиш. Там до сих пор шашлык называется шиш. А шашлык наши воины, которые туда приходили, освобождали или завоевывали, неважно, потом возвращались обратно, и там они наблюдали, как они это делают, они нанизывали на лыка, и таким образом называли их и нашим именем шашлыко.
Не знаю, не соглашусь. И вот почему? Потому что лык вообще это суффикс, который свойствен тюркским словам. Давайте вспомним, какие у нас еще есть слова с лык.
Да, скажите.
Балык. Опять совершенно вот эта рыба,
да-да,
или рыба,
да.
или способ приготовления это тюркский, оттуда привезенный. Затем. Значит, балык, шашлык, еще какое-то вертелось слово, сейчас выскочило.
И все-таки слово «лыка» есть.
Да, слово «лыка»-то есть.
Оно уже означает,
но суффикс-то
что
сам.
Оно означает «лыка»? Лыка означает палочку длинную, такую обрезанную. Это не палочка, а веточка.
Но она мягкая, кстати
она,
сказать.
Ну, это смотря какую...
Из нее можно сплести.
Да, можно, чего-то. Из лыка можно
да,
сплести
конечно.
Корзину. Но дело в том, что есть... Да, ну,
и
например.
Лапти.
И лапти, да. Но есть лыка, которая, так сказать, можно использовать и в качестве шампура.
Да.
То есть вот берут шиш, нанизывают.
Я идею вашу понимаю, но я все-таки думаю, благодаря тому, что суффикс есть в тюркском, и слова эти, которые кончаются на лык, это признак, имеют признак тюркизма, вот эти вот суффиксы. Я думаю, что все-таки это родное, их родное.
Хорошо. А тогда какие блюда вот кавказские перекочевали в нашу кухню, и мы уже даже не знаем, кавказские они или наши?
Вот я думаю, что они не слились. Кавказские блюда не слились.
Всякие
с русскими.
Кебабы и
это
так далее.
Это все осталось кавказским, все равно. Мы разделяем это. Так что их вошло очень много, собственно, они все вошли, они очень популярны. И я тоже, кстати, очень люблю это все, но это не наша.
Не русская.
Нет, нет.
Соглашусь с вами. Пожалуй, соглашусь. Но я знаю, что это принесли с собой в свое время, привезли вот эти вот рецепты.
Ну, вот как обычно бывает.
Казаки,
да, да.
Которые возвращались, да, из этих походов. Выжившие там в этих походах,
да,
казаки, они привозили все,
да,
это и учили своих жен это делать.
Столько ходили в Турцию, и половина женщин-турчанок была женами у казаков.
Вывозили
поэтому,
оттуда, да.
Да, да, очень энергично. Вот, тот же Степан Разин, его вспомним. Так что он сам был наполовину турок, кстати.
Да, кстати сказать, вот, да.
Так что...
Да еще книжку какую-то он туда куда-то бросал, да.
Вот, да. Набежавшую волну.
Ну, да.
Ну, вот, и, конечно, обмен шел с ясной еще как, конечно. Тем более, что им было запрещено же сажать, сеять. У них не были огородики, но у них не было посевных площадей у казаков. Поэтому они в основном ели мясо и какие-то изделия.
Хлеба.
Почему ну, же? Хлеба добыли, но они
кислое
не
молоко,
сами,
которое
они
мы называли, да, которое, кстати,
это,
меня
конечно,
поразило, что да, у нас есть такое понятие кефир, но оно есть в Соединенных Штатах Америки.
Везде
есть. Я пошел
кефир,
в магазин и увидел кефир.
Да.
Ой, я был просто изумлен,
да,
когда первый раз это было,
да,
в 90-м году.
Удивился, кстати,
в 90-м году. Угу. Оказывается, это не наше слово и не наш продукт вообще-то.
Ну, это тоже турецкое.
Да, 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 это угу, тюркское. Я бы, да, сказала, даже не столько турецкое, сколько тюркское, потому что татарские,
да,
и прочее.
Да, да, да.
Потом те же узбеки, это же тоже татары.
Конечно.
Понимаете?
Нет, это тюрки.
И язык,
в любом случае,
сходство
язык
языков,
общий,
да,
с турецким.
Да, да. А вот скажите, такое блюдо, как голубцы.
Угу.
Оно существует и на Кавказе. Там, помните?
Далма.
Далма. Ты умеешь, угу, готовить далма? Нет, я не люблю далма. Это потому, что у вас не умеют готовить далма. Помните,
ну, да,
там Мимино?
Да,
я,
да,
может,
да,
быть, неправильно все процитировал, но смысл, остался,
тот,
да,
да.
А у нас голубцы. И я знаю, у меня есть много друзей, приятелей, которые просто обожают голубцы и предпочитают их всему.
Mm-hmm.
И очень близкий друг, который всегда, когда видит голубцы в столовой где-нибудь или в ресторане, это 100%, mm-hmm, я знаю, что он это голубцы как mm-hmm раз он там возьмет. Да. Ну, я видел голубцы и в Болгарии, то, что я вот болгарин по происхождению, mm-hmm, да, у нас там тоже голубцы есть. Mm-hmm. Они не голубцами называются, но тем не менее, вот... Тот же самый продукт, но он делается приблизительно так же, как в Грузии, он делается из листьев виноградных. Mm-hmm. Мы же делаем в России это.
За неимением листьев винограда мы делаем из капусты.
Из капусты.
Да.
Скажите, у вас есть что-нибудь по этому поводу?
Ну, это не чисто русское блюдо, голубцы. Это как раз действительно оно пришло, и оно заимствованное, оно есть в кухнях южных славян и восточных славян, но в Россию оно пришло, так сказать. Это не чисто наше. Во-первых, там есть сам рис, он же назывался сарацинским пшеном.
Mm-hmm.
То есть это уже вам говорит о том, что...
Сарацины, это, да, это...
Нечто, у нас нельзя сажать рис, это,
да,
покупное. Вот, во-вторых...
Это, кстати, валютное было покупное.
Да,
на
да,
ней,
да.
На рисом расплачивались потом государства между собой за долги.
Ну да.
Да.
Вот, и да, дорогая достаточно вещь была, конечно, поэтому это заимствованное 100% блюдо.
Хорошо.
Но очень прижившееся.
Прижившееся.
Да.
Хорошо, ну, давайте перейдем к следующему блюду, очень важному. Борщ.
Угу.
Во-первых, что означает слово «борщ»?
Ну, я не готова сейчас так прямо сказать, что оно означает, я как-то... На борще не сосредотачивалось. Щи, да, щи – это чисто русское, а борщ – это все-таки не русское.
Вы знаете, борщ – слово.
Ботвинью варили с ботвой,
да,
свекольной. Это летнее было типа окрошки, летнее блюдо, которое
холодное.
Страстно любили, да, русские.
И до сих пор,
страстно,
кстати, делают.
Вот, и, ну, это холодный, да, такой. А вообще
у нас дома делали всегда.
Это, безусловно, или... Вот как раз у казаков делали, на Украине делали. Вот эти с пампушками борщ, это, конечно, не,
знаете,
не чисто наше.
Слово борщ, борщ. Uh-huh. Очень вероятно, что происходит от слова борч.
Uh-huh.
А борч на Балканах так называется, мы потом его стали называть болгарский красный перец сладкий.
Uh-huh.
Это борч.
Понятно.
И кроме всего прочего, это слово там в свое время, в Средневековье и чуть позже, означало долг.
Угу.
Потому что перец ценился, и возвращали или брали в долг перцем.
Угу.
Отсюда появился борч, слово борч. Но когда из него стали готовить на Украине
суп.
Суп. И не только из него, но еще и свеклы добавляет цвет этому борщу. И он превратился в борщ. А, кроме всего прочего, говорят, что это связано еще со словом «борщевик». Почему-то я просто не знаю, как это связано, но просто по звучанию. Хотя я никогда не представляю себе, чтобы его можно было использовать.
Но борщевик вообще на Кавказе. Да, его родина — это Северный Кавказ.
Да.
Вот, поэтому...
И вот, говорят, иностранцы очень любят наши борщи. Кстати, немцы в основном, это у них, как я с ними встречался многими представителями этой нации, совершенно, сказать, образованными людьми, которые во многих местах побывали, многую кухню попробовали, они говорят, борщ, лучше ничего не бывает. А украинцы смеются, говорят, ваши щи – это нищий борщ, потому что туда свеклу не кладете, ну, да. Ничего другого. А вы что скажете по этому поводу?
Ну вот я тоже думаю, что борщ это не безусловно не чисто русское. У меня даже его и нету. В книге я о нем вообще не говорю. Кстати, в Лондоне есть ресторан, во всяком случае был еще несколько лет назад, ресторан русской кухни, назывался он «Борщ и слезы». «Борщ and tears». Вот, так что они считают, что борщ это наше русское.
Ну, я, кстати сказать, посетил бы этот ресторан и не стал бы спорить.
Бы
и не стал бы спорить, да, потому что я считаю его нашим, да. Несмотря ни на что. Хотя очень часто бываю в свое время, сейчас уже нет, конечно. В Киеве я побывал во многих их национальных ресторанах, были великолепные борщи, и черниговский борщ там с фасолью и так далее. Но и в наших ресторанах в Москве, не только в Киеве, я говорю про Москву еще, был тоже борщ. А как у нас дома его готовят? Вот, то есть и мы-то считаем его своим блюдом.
Ну да. Ну, в общем, я вот думаю, что все-таки это освоенное русскими и такое благоприобретенное, так сказать.
Еще очень одно важный ингредиент. Да. Картошка.
Угу.
Она пришла после того, как было прорублено окно.
Ну, она пришла в 18 веке, да, но после Петра. Это в основном
заставляли сеять.
Да, да.
Заставляли. Все считали, что сеют, им надо, и кого-то заставляли даже ее сырой есть. И было много отравлений по той причине, что ели цветочки эти, которые очень опасны. Это яд, безусловно, чем очень сильный. А саму картошку научились с ней работать позже. Кто научил?
Ну вот, насколько я знаю, это при Екатерине пришло, второй. И постепенно, так сказать, освоили уже, как и что.
А какие блюда из картошки?
Ну, из картошки все, что хочешь. Но вот какие-нибудь там цепелины, например, это чисто это белорусское, литовское. Из вареной картошки, вареные такие, начиненные, зразы, начиненные мясом. Из вареной картошки, по-моему, они делают... Нет, ну, из сырой они делаются, но начиняются мясом с жареным луком или с грибами. Ну, как зразы, но они варятся, они не жарятся. Это очень вкусное, кстати сказать, блюдо,
никогда
но оно
не
наше. Но оно не русское, да. Оно не вошло в наш
не
обиход
довелось
абсолютно.
Попробовать.
Вот потому что
буду
его
искать.
Нет у нас.
Буду искать.
Только там.
Ищите. А пюре? Это французское?
Пюре, да, толченое со сливками и с маслом. Толченая картошка, да, это французское.
С яйцом?
Вот, туда, да, некоторые добавляют и желток, или яйцо по-всякому.
Но ну,
русское
все-таки
это, да, да, да. Моя бабушка тоже очень хорошо делала, и из картошки делала из вареной котлет. Там,
я был маленький, и меня спрашивали, за что я люблю бабушку. Я говорю, за то, что она готовит вкусное пюре.
Понятно.
Еще букву ранее, признайся. Но у меня до сих пор в памяти это осталось.
Это, да.
Да, но надо сказать, что картошка, она ведь и в Европу пришла поздно. Она ведь в Россию пришла чуть-чуть позже, чем в Европу. И ведь оно пришло в Европу из Америки.
Да,
это индейский продукт.
Но у них больше батат, вот эта сладкая картошка,
да.
Выращивалась. Угу. А вот этот вариант, который прижился в северном климате, это все-таки уже как-то он трансформировался через Ирландию. Вот в Ирландии картофельная была страна, когда у них был не урожай картошки, вот тогда был страшный голод. Там.
А когда ваша книга выйдет?
Я очень надеюсь, что прям вот-вот и выйдет. Бог даст, теперь уже. Там просто так получилось, что ее создали как бы ее в одном издательстве, Это такое прекрасное издательство, которое делает книги, очень много книг по искусству. И они задумывали ее как вот такой... Она очень богато иллюстрирована, щедро.
Я вообще считаю, что повар – это вообще одна из, один из деятелей творческих. Это
конечно,
в области искусств.
Конечно, конечно.
В области исключительно
волшебства, искусства, чего-то такого.
Конечно.
Вот, значит, сейчас называется это издательство, называлось «Агей Тамеш», а сейчас они сменили свой лейбл. Сейчас они называются «Лаборатория дизайна НИУ ВШЭ», Высшей школы экономики.
Вот они там и издают вашу книгу?
Нет, нет, они ее там создали, так сказать. Они
то есть они
макет.
Не продают вашу книгу?
Они сделали макет и проиллюстрировали все, так сказать, вычитали мы все-все было. Они ее создали именно. И они хотели, чтобы она была большая, чтобы она была вот как альбом по искусству, чтобы у нее был тисненный корешок из ткани. И вообще вот замысел был такой. Но потом оказалось, что издать-то ее довольно тяжело, это дорого. И потом кто будет покупать такой могучий альбом?
Только в подарок.
Так сказать, да.
Только в подарок.
Да, и поэтому, значит, они печатать сами, они не будут. Сейчас у нас договор с редакцией ОГИС.
Хорошо,
АСТ.
Они
вот
будут.
Вот они должны.
Они будут,
и
да.
Они сказали первые, что, ребята, в таком формате книга мы не можем издать.
Ну, конечно, ее
надо
продавать.
Это надо особые мощности, нам надо ее продать, поэтому это нереально.
Кстати сказать, я понимаю.
И я совершенно согласна.
С точки зрения издательства это очень правильно.
И я совершенно согласна.
А вот скажите, пожалуйста, вы припоминаете в своем детстве поваренные книги? У нас дома были поваренные книги и у меня дома, и у моей жены дома. Кстати, одни такие же. Это еще советского времени. Они большие были. Вот у нас были коричневые.
Вкусные, здоровые пищи.
Да, такие же книги, зеленые, были у моей жены в доме. Они до сих пор у нас, кстати, сохранились.
Да, я очень ценю эту книгу. Да.
И мы оттуда черпали знания по поводу кухни. Кстати, русской кухни чаще всего. И дома у нас к этому очень хорошо относятся, и относились, и в том, и в другом доме, и поэтому у нас вот как-то вот эти книги, и мы в детстве с сестрой их листали. Мы ели глазами то, что там было, потому что не все можно было приготовить, продукты не все продавались.
Я вам расскажу, у меня просто дедушка подарил моей бабушке на свадьбу, он ей подарил книжку «Малаховец», вот, в подарок молодой хозяйке. И она у нас, вот сейчас она у меня стоит на полке тоже, она в прекрасном состоянии. Вот это огромная, тысячестраничная.
И последнее, что хотелось бы вот вспомнить в нашем разговоре, это такое фамилия, имя Похлёбкин, который написал тоже такую книгу. Два брата были, Вильям и Ричард Похлёбкин. Вы пользовались этой книгой, вы ее изучали, у нас остается минутка.
Много его книг изучала, у меня список литературы есть в конце моей книги, потому что моя книга, конечно, хотя там много личного, кстати, тоже я вставляла какие-то эпизоды из моей жизни, и когда мы путешествовали с мужем, или когда в детстве что-то такое меня поразило, все это там есть. И, тем не менее, конечно, книга во многом компилятивная, потому что я не могла знать сразу от рождения все, что там излагается. Вот.
Ольга Владимировна,
конечно, много книг Похлёбкина.
Я вам очень благодарен за нашу встречу. Я хочу вам назначить свидание в этой же студии, тогда, когда выйдет ваша книга, и мы уже будем говорить, просто вот по вашей книге, по каждой странице, там по каждой главе.
С удовольствием.
Скажем так, хорошо?
С удовольствием. Спасибо.
Вы не откажете нам встречи?
Ни за что не откажу.
Потому что у меня просто слюна закипает вот сейчас. Да, да, я не могу просто себя остановить.
Да, с удовольствием.
Да, я себя хорошо почувствовал очень. Ну вот мы заканчиваем наш разговор. И напомню, что филолог, журналист, публицист, литератор, литературный редактор Ольга Владимировна Дунаевская была у меня в гостях. Спасибо, что пришли.
Вам спасибо огромное, что пригласили.
Да, мы глазами поели то, что вы написали. Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.